Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Денег много, специалистов мало. В IT-индустрии спрос на кадры намного превышает предложение. По различным оценкам, свыше миллиона айтишников нужны прямо сейчас, если не вчера. Российские специалисты же не всегда горят работать внутри России, еще и на Россию, предпочитают зарубежные контракты, хотя и жить при этом иногда остаются в стране. Ну и все это вкупе с хорошими зарплатами привлекает в том числе людей без системного образования. Ну а зарплаты за вторую половину прошлого года в IT-сфере выросли на 17%. Это существенно больше, чем за первую уже половину года. О популярности профессии айтишника, о рынке специалистов в IT-сфере будем рассуждать подробно. С нами на связи IT-предприниматель, директор и основатель сервиса доставки еды «Еду.ем» Владимир Сердюков. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир, а можно сначала, наверное, такого с более фундаментального, общего, что ли, вопроса? Вот какое направление высокотехнологичной отрасли сейчас наиболее нуждается в хороших кадрах? Ну, потому что вот для человека со стороны, что веб-разработка, что системная аналитика, что дата-сайентисты, что DevOps, это все примерно одно и то же. Или это действительно примерно одно и то же?
Нет, это не одно и то же. Короче говоря, то, что находится у вас сейчас в мобильном телефоне в виде мобильных приложений, это не что иное, как работа огромной команды специалистов. И сейчас IT-специалистов, их требуется, на самом деле, вы правильно говорите, очень много. Все зависит от направления. Да? Если простым языком и в количестве, кто сейчас нужнее, это достаточно там посмотреть на статистику по HeadHunter, которая постоянно растет. Это и Data Science специалисты. Data Science, если простыми словами, это человек. Это специалисты, да, которые работают с большими данными. Это нейросети. Сейчас это очень востребовано. Можно посмотреть на наши ритейлы, которые сейчас обзавелись все мобильными приложениями. Вы, наверное, сами получаете то пуш-уведомления, то еще какие-то напоминалки о акциях. Это как раз то, что делают эти специалисты. Есть также другие, рядом, то, что языки, да, разработки, условно, там называем там и разработчики Android, и iOS, Java-разработчики. То есть все, что нас окружает, сейчас все оцифровывается. И все это необходимо делать руками этих специалистов.
Я вас правильно понимаю, что, ну, возможно, вот именно сейчас в этом части, в этой части диалога, что по большей части нуждается в IT-специалистах вот то направление, которое участвует в этой самой цифровизации, популярное слово. То есть все перевести в онлайн, там сделать удобно и, соответственно, об этом оповестить.
Да, все верно. Цифры об этом и говорят, то, что мы уже уходим от декстопа, то есть от компьютера, и мы все больше и больше время проводим в мобильном, в телефоне. Соответственно, все, что нас окружает, наши компании, наши услуги, которыми мы пользуемся, все это перетекает в мобильную версию, но, соответственно, для этого нужны специалисты.
Вот специалисты, где их взять? Ну, можно предположить, наверное, да, что есть какое-то университетское образование, высшее образование. Что-то еще, какие-то дополнительные направления? Достаточно ли этих вариантов, этих лифтов, чтобы подняться от начинающего, ну, или ничего не понимающего в области человека до высококлассного специалиста?
Вы знаете, наверное, нет. Почему? Потому что все-таки по большей части требуются базовые знания программирования, они основаны на математике, на статистике, и чтобы работать с программным кодом, для этого все-таки нужен так называемый какой-то бэкграунд образования. Uh-huh. Есть специальности, которые, ну, условно, там не требуют какой-то базы, это продукт-менеджеры, либо проект-менеджеры. То есть это управление проектами. Ну, можно взять также дизайнера, да, который также участвует в разработке разных продуктов, разрабатывая интерфейс продуктов. Ну, дизайнером сегодня, как выяснилось, может стать даже психолог, который понял, что хочет рисовать. Поэтому есть в IT-сфере те специальности, которые не требуют фундамента. Но есть и те, которые без образования, без понимания азов, это, еще раз говорю, это математика, да, это алгоритмы, построение разных алгоритмов. Там, к сожалению, ну, без опыта и без знаний. Это никакие курсы этому не помогут.
А вот немножечко такой вопрос, не для того, чтобы обидеть уже существующих, как это сказать, существующую область, индустрию образования, но тем не менее, а специалистов, которые бы учили других специалистов, сейчас достаточно? Ну, потому что многие действительно жалуются, бывает такое в университетах, причем это в разных областях, что ну, научили сухо теории, а вот что там с практикой и как дальше вот уже это применять в реальной жизни, вот с этим возникают вопросы.
А это вообще проблема, она очень давняя, так как IT вообще сфера, это сфера, которая очень быстро развивается, очень быстро меняется, и специалистов на самом деле, я могу сказать, за свое прошлое образование, их и тогда не хватало в университетах, и я уверен, что и сейчас их тоже не хватает. Единственное, что может сегодняшний студент для себя сделать, чтобы быть в теме, и во время там условно своего образования в университете хоть как-то, это нужно искать параллельно где-то работу и обучаться, то есть проходить практику, простыми словами, да, то есть искать компании, где требуются специалисты уровня джуниор, так называемые, и с малым опытом, и уже начинать с каких-то маленьких азов, можно, да, даже без зарплаты, да, но то есть было бы желание. А специалистов сейчас это точно не хватает в университетах, поэтому единственный вариант, как вот молодым ребятам, которые хотят развиваться в IT, это нужно искать какие-то подработки, искать компании, которые принимают таких неопытных специалистов, и пытаться туда залезть, начинать как-то с каких-то азов.
Можно ли из этого сделать вывод, что, собственно, высшее образование, так оно нужно или нет, если в конечном счете сначала нужно, нужно сразу же практиковаться и практическую получать подготовку?
Образование однозначно нужно. Я всегда только поддерживал получение высшего образования, тем более в узких специальностях. Тут вопрос, насколько наша система к этому готова, потому что, как я вижу, сейчас есть такая тенденция, и выделяются деньги на это, и, слава богу, наше правительство понимает, что IT-отрасль, она одна из передовых, и туда необходимо вкладывать деньги. И я вижу, что за последние годы очень сильно это как бы, ну, все меняется. Тут вопрос, насколько они быстро смогут это сделать, чтобы то подрастающее поколение, которое сейчас есть, оно это увидело, что там действительно есть тот фундамент, есть много разных направлений, которые они могут выбрать. И, соответственно, они пойдут учиться.
А нет такого, вот, может быть, диссонанса или дисбаланса, что, с одной стороны, идет сейчас очень такой достаточно емкий и постоянный процесс автоматизации в самых разных областях, с другой стороны, вот есть спрос на специалистов, которые обрабатывают данные в разработке, или это вот можно тоже зачислить людей в список тех профессий, которым машина, компьютер, искусственный интеллект не будет угрожать?
Здесь угроза есть, но угроза, она, знаете, такая как бы 50 на 50. Объясню. Ну, по крайней мере, вот в России это еще несколько лет, этого можно не бояться, но автоматизация, она потихонечку в разные сферы, она приходит. Ну, условно, к примеру, да, вот мы видим, как сейчас компании, которые занимаются подбором персонала, типа HeadHunter, они многие процессы внутри автоматизируют, делают подбор сотрудников или подбор вакансий. То есть это те процессы, которые там на начальных стадиях автоматизируют. А те люди, которые ранее этим занимались, им сейчас нужно просто пройти переподготовку, переобучение, так называемый рескилинг, да, это повышение квалификации своей. А что касается, допустим, компаний, где в производственных процессах идет такой технологический прогресс, то в ближайшие годы в России это тоже, с этим многие столкнутся компании. Ну, я прогноз не могу сказать, но я думаю, что 5-10 лет это точно ближайшие будет. Но здесь однозначно также придется, то есть те люди, которые раньше были в каких-то процессах принимали ручным своим трудом в этих процессах. Им просто необходимо будет пройти переобучение, переподготовку, чтобы эти процессы потом отслеживать, как они выполняются роботами.
А вот, кстати, о прогнозах и все-таки о человеке тоже, но частично, возможно, и про роботов, про искусственный интеллект, есть ожидания. Опять же, вице-премьер Чернышен говорит, что к 30-му году предложение по специалистам подтянется под спрос. Вот не будет ли это, как сказать, запаздыванием? Потому что, ну, можно предположить, что через 8 лет уже и другие будут запросы, и другие условия, да и, может быть, как раз та самая автоматизация подтянется.
Ну, очень хочется в это, конечно, верить, но могу сказать так. Вот, наверное, многие обратили внимание, как за последние годы у нас очень много появилось разных организаций типа Сколково, их называют Иннополис и так далее. То здесь, если эта линия дальше продолжится от государства в развитие только уже не только в центре, да, там Москва, Питер, столицы, а чтобы это было локально в других городах, чтобы это стало более близко и более возможно, то тогда, наверное, мы не опоздаем на в этот поезд. Опять же, повторюсь, IT-технологии, они сейчас развиваются не то, что там каждый год, они развиваются сейчас каждую минуту. И действительно, чтобы к 30-му году не опоздать, то мы должны решать эту проблему локально. То есть, ну, мы, я имею в виду, там, наше государство, да, то есть мы должны на местах уже готовить людей, учить людей. И это должно быть очень близко, это должно быть доступно, недорого, либо, может быть, вообще это должно быть бесплатно. Тогда мы сможем и такое количество специалистов выпускать, и мы будем, ну, как назвать, в тренде мировых тенденций в этой области.
А вот чтобы не просто обучить специалиста, а еще и чтобы он поработал по профессии, еще и желательно во благо страны, ну или, по крайней мере, компании, которая в стране находится, сейчас что можно предложить? Есть какие-нибудь аргументы, которыми можно убедить остаться? Потому что перечисляют очень много разного любопытного, там от каких-то налоговых преференций, вплоть до отсрочки от призыва в армию. Прошла информация вот буквально относительно недавно. Что можно такого сейчас предложить? Потому что, ну, действительно, если человек видит просто офер из заграничной компании, но это сразу как магнитом тянет.
Да, совершенно верно. Буквально недавно Мишустин подписал ряд мер, которые поддерживают IT-отрасль. Но, вы знаете, вот за мой опыт 7-летний в IT, ну, человека практически ничего не удерживает, никакие меры поддержки. Если он получил хороший офер, как правило, этот офер в несколько тысяч долларов, то очень сложно чем-то его здесь удержать. Дело в том, что спрос на IT-специалистов и высококвалифицированных в мире, он очень высок. И это там не только Америка, это очень много стран. И сейчас сложно, я даже не представляю, то есть что, какие меры должны быть поддержки, чтобы IT-специалисты сейчас не утекали. А сейчас в данной ситуации я могу сказать, что отток, он только будет расти, к сожалению.
Угу. А со своей точки зрения, с точки зрения своей компании, здесь, может быть, какие-то удачные ходы, удачные случаи, что-нибудь, или не обязательно удачные, а проработанные, то есть в плане опыта можете поделиться, рассказать, чтобы и в плане реализованных проектов, и в плане, наоборот, показать, поощрить, что человек, получивший такое образование, может быть успешен здесь и сейчас, в прямом смысле слова «здесь».
Ну, это ни для кого не секрет. Есть инструменты удержания там топовых специалистов, либо, ну, как тех специалистов, которые там решающую роль занимают в компании, в разработке, либо в развитии. Это инструменты через опционы. То есть так, когда участникам команды предлагают долю в компании. Вот. Это один из инструментов. Опять же, это мировой опыт для того, чтобы удержать таких высоких, ну, крутых специалистов. Вот. У нас в рамках нашей компании, у нас предполагается в ближайшие годы такая же программа по опциону. То есть мы это изначально заявляли о том, что в случае успешного развития компании у нас будут опционы. Это является стимулом для того, чтобы специалисты не покидали компанию, они в ней оставались работать. И это в России применяется давно, я точно знаю. Другой момент, то, что если мы говорим о том, что может сейчас удержать IT-специалистов, это то, что, опять же, в связи вот с этой ситуацией много ниш освобождаются, и так называемые стартаперы, да, они могут сейчас увидеть очень много возможностей для себя. И так как за последние годы сфера венчурного инвестирования она в России очень выросла, это может их замотивировать остаться здесь, да, и для того, чтобы строить компании внутри России, получать инвестиции, развиваться. То есть это уже немножко другое, скажем так, видение, но оно, я считаю, вполне имеет место быть.
Владимир, а нет никакого-то разногласия, что ли? Вы изначально сказали, что, по сути, ну, сегодняшний человек окружен различными приложениями, сервисами, которые создаются большими командами. А вот сейчас говорить о том, что широкие возможности для стартаперов. Вот нет здесь такого, что как-то вроде на рынке какие-то крайности сталкиваются, или они не пересекаются? Или, прошу прощения, такая ситуация, что, ну, часто так бывает, что на стартапе сделал себе имя, а дальше как раз присоединился к корпорации, надел воротничок, галстук и пошел в офис.
Я могу сказать, что большинство стартапов с такой целью и...
Ну, это вот я потому такой пример и привел.
Да, да, не все верно. А суть в чем? То, что молодые фаундеры стартапов, они видят какую-то локальную проблему, и они ее могут локально решить. Условно, там, какой-нибудь Яндекс, он, может быть, не увидит, да, из-за того, что они слишком большие, они создают большие сервисы. А какой-нибудь вот маленький стартап, он увидел эту проблему, он ее локально, он ее научился решать с помощью каких-то IT-технологий. Естественно, у него одна из целей будет это масштабироваться и потом уйти под крыло какой-то уже крупной корпорации. Ну, в России это известные компании. Uh-huh. Вот. И чаще всего, да, стартапы, они создаются с такой целью. То есть первое – это стать большим, получить большие венчурные инвестиции, получить высокую капитализацию, и потом, там, через 3-5 лет продаться какой-нибудь уже крупной корпорации. Поэтому здесь не вижу ничего зазорного. Это мировой опыт, это, считаю, нормальная практика и в России.
Владимир, еще, может быть, тоже про ваш опыт спрошу. По атмосфере, что ли, я не знаю, по настроениям, которые вот сейчас как раз в профессиональной среде существуют. Все-таки есть какое-то понимание вот, о будущем? Или вот действительно быстренько заработать, быстренько куда-нибудь, ну, в хорошем смысле слова, продаться большому начальнику? Есть какое-нибудь сейчас вот представление о том, что это может быть и на независимом таком уровне, не обязательно связанном с большими крупными инвестициями, которые прям точно есть?
Много примеров есть российских стартапов, которые выросли и вполне живут самостоятельной своей жизнью. То есть у них нет как бы такой...
Вы, может, на примере своего, опять же, приложения или своего опыта расскажете? Потому что тут действительно каждый кейс, я понимаю, он уникален, может быть, невоспроизводим, но история всегда привлекательная, когда человеческое лицо имеет.
Ну, смотрите, да, давайте на примере нашего сервиса. То есть мы... По сути, мы увидели одну из проблем, которая существовала, она была вот у нас перед носом. Это то, что питание в поездах, оно там за последние годы, ну, как бы не меняется. То есть проблема была и проблема осталась. Uh-huh. Вот. Это история там 5-летней давности. Я говорю, то есть, ну, мы 5 лет назад это увидели. И, по сути, как бы мы решили эту проблему решить. И мы создали там вот сервис, да, который сегодня, по сути, его одна из задач, да, там, решить вот эту проблему. А как дальше у нас эта история сложится, ну, это вопрос такой уже другой. Здесь мы видим и кооперацию с ФПК, с РЖД, мы видим, угу, что мы можем работать с другими ритейлами, так как, ну, вот у нас на данный момент больше 250 кафе и ресторанов подключено уже, и сервис там работает в больше 100 городах. А дальше мы видим подключение магазинов продуктовых, а дальше мы видим подключение аптек и так далее, и так далее. То есть мы...
А, Владимир, а можно здесь буквально реплику небольшую, не да, сочтите за критику? Они находят, что вот вы обозначаете вопросы, очень важные моменты, но они касаются-то как это, человеческих отношений, связь с общественностью, связи с другими корпорациями, а не айтишные вопросы?
Ну, в нашем случае, допустим, у нас, слава богу, так получилось, потому что практически вся команда, которая была изначально, она и осталась в полном составе. Uh-huh. Вот. Здесь, понимаете, здесь не столько сработала мотивация, сколько любовь к самому продукту. То есть есть еще такой момент, когда люди просто заражаются тем, что они делают, и это уже мотивирует на другом уровне. Они понимают, что создают классный продукт. И таких тоже много. Я очень много таких IT-специалистов встречал, которые говорят, да мне незачем, не нужно никуда ехать. Я просто занимаюсь любимым делом. То есть это такая отчасти и техническая работа, но она же и творческая работа. То есть здесь люди тоже не роботы, да, то есть работают, создают такие продукты, которые понимают, что это приносит пользу людям, и мне это нравится.
Ну, есть действительно разные интересы, разные цели, и замечательно, когда это сочетается. Владимир, вам спасибо огромнее, что такой подробный, обстоятельный рассказ. Владимир Сердюков, IT-предприниматель, директор и основатель сервиса доставки еды «Еду.ЕМ» в эфире на радио «Спутник». Рассуждаем о том, как высокотехнологичная отрасль может принести человеку и жизнь, и карьеру, и неплохие деньги. С нами на связи президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, расскажите, пожалуйста, вот не буду перечислять огромное количество всяких мифов, действительно, которые сейчас существуют, не мифов, а тезисов, вот так вот, относительно том, что и много получают, и не всегда профессионалы, и активно привлекаются к работе за границей или к заграничным компаниям, но при этом остаются работать в России. Вот это все на самом деле так, как пишут? Или есть какой-то, я не знаю, запрос на изображение жизни айтишника как вот самого такого светлого будущего?
Ну, на самом деле, спрос на высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, он велик. Он велик у нас в стране, он велик по всему миру, он растет. И, судя по всему, в ближайшее время будет продолжать расти. Поэтому ну, математика наша все. Да. Кто хорошо учил математику, у того все хорошо с карьерой.
Есть ли это обязательное прям условие? Работодатель действительно смотрит, как-то проверяет? Или здесь из серии вот показал диплом, а дальше мы... Главное, чтобы он был. А дальше по практике разберемся на практических примерах. Потому что, вот опять же, выше у нас было в беседе, что практическую подготовку нужно получать там, ну, чуть не со школы.
Ну, чем раньше начать, тем лучше. Поэтому тут, ну, советы все одинаковые. Это вне зависимости от того, чем ты собираешься заниматься в будущей жизни. Хочешь ты быть музыкантом, чем раньше ты занялся, тем лучше. Спортсменом, чем раньше, как правило, тем лучше. Программистом, чем раньше, тем лучше. Радиоведущим тоже. Чем раньше ты начал рассказывать стихи с табуреточки, тем у тебя больше шансов стать хорошим радиоведущим.
Но вот в моем случае вы как раз столкнулись с человеком, который переучивался, а на айтишника есть какой-нибудь возраст на программиста, на разработчика, когда, ну, все поздно объективно переучиться? Ну, потому что я прекрасно понимаю, что я сам переучиваться начал поздно.
История, конечно, следующая, что, ну, так вот, из таксиста-программиста не сделать. Ну, то есть то, что из одного из 10 тысяч можно, это не показатель. Как правило, всему свое время, и если человек, например, был врачом до 50 лет, а потом решил вдруг стать программистом, потому что это модно и там больше платят. Всего шансы не очень большие. Лучше совершенствоваться в той профессии, которой ты посвятил жизнь. Хотя, опять же, ну, можно перестроиться, можно, но вот примеры такой кардинальной перестройки, они единичные. Но если ты, например, врач, и тебе не очень нравится быть вот чисто врачом, но ты получаешь какое-то представление о том, как используются информационные технологии в медицине, не обязательно быть при этом программистом, то ты можешь быть очень востребованным специалистом по информатизации медицины. То есть ты вроде как знаешь много про медицину, но сам не хочешь резать или лечить людей, знаешь кое-чего уже про информатизацию, и можно на стыке, в общем, весьма неплохо продвигаться.
Алексей, не сочтите за критику, но не значит ли это, что вы несколько негативно воспринимаете различные проекты, в том числе, например, кадры для цифровой экономики, как-то так примерно называется, когда вот обеспечивается не только на студенческой скорости, но и люди постарше перепрофилируют, в том числе из профессии.
Нет, это слив денег в унитаз.
Ага.
Ну, то есть невозможно взрослого человека... То есть есть простая история, к сожалению. Абсолютное большинство взрослых людей ну, после определенного возраста ничему кардинально новому научить нельзя. Ну, так же, как нельзя научить кататься на лыжах хорошо, если ты не умел в детстве кататься на лыжах.
Забавный пример.
Ну, точно так же невозможно научить математике или программированию. Ну, просто отсутствует часть мозга, которую можно учить, это нормально. Да? Ну, то есть, если ты в детстве не научился кататься на коньках, можно ли научиться кататься на коньках? Ну, в теории да, но вот будешь ли ты крутить пируэты, 100% нет. Да? Ну, то есть, если ты не выучил английский язык вовремя, можно ли его выучить в зрелом возрасте? Да, но ты всегда будешь говорить с акцентом и никогда не достигнешь уровня разговорного языка, ну, ребенка, который 2 года просто в языковой среде его учил. Ну, просто так устроен человеческий мозг. А вот развивать то, что ты знаешь, и на стыке какие-то там дополнительные компетенции приобретать, да, можно. Поэтому никакими затратами получить из не знаю, 40-летних строителей и программистов невозможно. Это все выброшенные деньги.
Ну вот полностью подпишусь под вашим тезисом там, о том, что каждому человеку, вне зависимости от того, чем занимается, ему следует в первую очередь озаботиться о том, чтобы свое дело освоить по максимуму. Алексей, прервемся буквально на несколько минут. Выпуск новостей на радио «Спутник». После этого продолжим разбираться в перипетиях того, как сочетать приятное с полезным, чтобы работа и нравилась, и деньги приносила. Алексей Захаров, президент рекрутингового портала superjob.ru, на связи со студией «Радио «Спутник».
По душам.